Сегодня поговорим о голосе безмолвия. Согласовал ли ты, ученик, ищущий света, свое бытие с великой болью человечества? Согласовал? Тогда ты можешь войти. И все же, прежде чем ты вступишь на печальный путь скорби, хорошо бы тебе узнать все опасности этого пути. Вооруженный ключом милосердия, любви и нежного сострадания, ты в безопасности пройдешь врата Даны, которые стоят в начале пути. Воззри, о счастливый странник, врата пред тобой просторны и высоки, и вход в них представляется доступным легко. Дорога через них ведущая пряма и ровна, и зеленеет травой, словно солнцем залита поляна в глубине темного леса, словно отражение рая Амитабхи. Там соловьи, надежды и птицы в блистающем оперении распевают в зеленых чащах, предвещая успех для бесстрашного путника. Они воспевают 5 добродетелей бодхисаттвы, 5 источников силы бодхи и 7 шагов познания. 5 духовных совершенств, которыми должен овладеть бодхисаттва: вера, энергия, бдительность души, сосредоточение ума и достижение мудрости. Амитабха – это 4-й Дхьяни Будда, исходящий из Ади Будхи в своем первом одеянии или в одеянии Дхармакайи. Его земным воплощением является Панчен Лама из Ташил Хунпо. Именно этим авторитетом было сформулировано учение о 3 телах Будды. Народное представление почтительно называет Буддами сострадания тех бодхисаттв, которые, достигнув уровня архата, то есть преодолев 4-й или 7-й путь, отказываются войти в нирвану или отказываются надеть одежду Дхармакая и ступить на другой берег, поскольку потом они уже не смогут помочь человечеству даже в том малом, что позволяет эта карма. Они предпочитают незримо или духовно оставаться в нашем мире, чтобы содействовать спасению людей, побуждая их следовать благому закону, то есть наставляя их на праведный путь. Составной частью экзотерической системы северного буддизма является почитание всех этих великих святых и даже обращение к ним с молитвами, подобно православным и католикам, почитающим своих святых покровителей. Но, с другой стороны, эзотерическое учение не одобряет подобных вещей. Между этими двумя доктринами существует таким образом огромная разница. Экзотерический мирянин едва ли догадывается об истинном значении слова «нирманакая». Отсюда путаница и неточное истолкование этого термина европейскими востоковедами. Европейские востоковеды полагают, что нирманакая – это физическая форма, принимаемая Буддами для воплощения на земле, наименее возвышенное из их земных облачений. Отсюда совершенно неправильные выводы, которые Запад делает на этот счет. Подлинное же содержание учения таково. Три тела или три формы Будды имеют следующие названия. Нирманакая, Самхогакая и Дхармакая. Нирманакая представляет собой эфирную форму, которую приобретает человек, оставивший физическую оболочку, но продолжающий проявляться в своем астральном теле. Только в нашем случае к ней следует добавить еще и знание адепта. Бодхисаттва развивает ее в себе в процессе продвижения по пути к свету. Достигнув цели и отказавшись воспользоваться плодами своей победы, он остается адептом на земле. А когда умирает, то вместо того, чтобы, освободившись от своей личности, вступить в нирвану, он продолжает существовать в лучистом теле, которое он сам для себя соткал, и невидимый для непосвященного человечества охраняет и оберегает человечество. Вторая форма Будды – Самхакая. По сути дела то же самое, только с добавлением сияния трех совершенств, одним из которых является забвение всех земных привязанностей. А третья форма Будды – Дхармакая – принадлежит совершенному Будде. Таким образом, это даже не тело, это идеальное дыхание, это сознание, растворенное в мировом сознании, или это душа, свободная от всех признаков. Войдя в Дхармакаю, адепт или Будда оставляет позади все свои контакты с этой землей и оставляет даже сами мысли о ней. Поэтому для того, чтобы сохранить способность помогать земному человечеству, адепт, имеющий полное право на нирвану, отказывается от тела нирманакайи, говоря мистическим языком, и остается в теле нирманакайи, оставляя от самхогакайи только великое совершенное знание. Эзотерическая школа утверждает, что Гаутама Будда и некоторые его архаты пребывают в том состоянии нирманакайи, выше которого, принимая во внимание великое самоотречение и самопожертвование во имя человечества, выше которого мы ничего не знаем. Гаутама, как четвертый Будда, являлся Мануши Буддой или земным отражением Амитабхи. Ташилама известен во всей Азии как живой Будда, поскольку в нем воплощается та же самая нирманакайя. Амитабха является объектом поклонения для простонародья. В более возвышенном китайском и японском учении Амитабха – это всего лишь символ невыразимой реальности, а перерождение в раю Амитабхи – это всего лишь пробуждение бодхичитты или пробуждение сердца мудрости в нашей земной жизни. Проходи, ученик. ведь ты принес ключ, ты в безопасности. И ко вторым вратам дорога зеленеет для тебя, но она крута и вьется вверх до каменистой вершины горы. Седые туманы, нависнув над ее суровыми и скалистыми высотами, и все вокруг погрузится во мрак. И чем далее подвигается странник, тем слабее звучит в его сердце песнь надежды. И вот дрожь сомнения проникает в него. Его поступь становится все более неуверенной. Берегись, ученик идущий, береги страха, который расползается, подобно черным и беззвучным крылам полуночной летучей мыши, между лунным светом твоей души и твоей великой целью, мерцающей вдали. Страх, ученик, убивает волю и останавливает всякую деятельность. Если путнику недостает добродетели шила, он спотыкается, и острые камни кармы ранят его ноги на тернистом пути. Добродетель шила – это ключ гармонии между словом и делом, уравновешивающий причину и следствие и не оставляющий места для действия кармы. Таков этот ключ. Карма вызывается последствиями тех действий человека, которыми нарушается мировая гармония беспредельности. Для восстановления нарушенной гармонии, для восстановления нарушенной справедливости необходима новая деятельность. Человек, не желающий создавать новую карму, не должен нарушать справедливость. Для этого необходимо соблюдать в своей жизни правду, как внешнюю, так и внутреннюю. Острые камни тернистого пути означают действие кармы, которое с удесятеренной силой проявляется на пути, так как путь есть ничто иное, как сильно ускоренная эволюция человека. Следовательно, и быстрое переживание ранее созданной им кармы, которая при обыкновенных условиях душевного развития растянулась бы на много существований, на много воплощений. Глубокая искренность, соблюдение полной правды в мыслях, в чувствах и поступках необходимы для движения по узкому пути, иначе его не вынесешь, так как каждое нарушение этого основного закона духа немедленно отражается на жизни ученика. Ученик, стремящийся, да будет тверда твоя поступь. Омой свою душу эликсиром кшанти, ибо ты приближаешься к вратам, носящим ее имя, к вратам духовной силы и терпения. Добродетель кшанти – это кроткое терпение, ничем никогда невозмутимое. Не закрывай, ученик, очей твоих, не отводи взора от дорджи. Стрелы мары попадают неуклонно в человека, не достигшего вайраги. Дорджи – это орудие или оружие в руках некоторых богов или дев, который покровительствует людям. Считается, что он обладает такой же оккультной способностью, способностью отталкивания дурных влияний посредством очищения от них воздуха, как это делает химический озон. Это также жест или сидячая поза, принимаемая при медитации. Иными словами, что бы это ни было, поза или талисман, доджа символизирует власть над невидимыми злыми влияниями. Бон или Дугпа тоже восприняли этот символ, но обратили его на службу черной магии, хотя у желтых шапок или у Гелугпа это символ силы, такой же, как крест у христиан. Так что вера в его могущество ничуть не более достойна называться предрассудком. Дугпа или колдуны Тибета изображают доджа как двойной перевернутый треугольник, символ колдовства. Добродетель вайрагья – это равнодушие к наслаждению и к страданию. Иллюзия учеником побеждена, и воспринимается им только истина. Варьягья – это абсолютное безразличие к объективной материальной вселенной, абсолютное безразличие к боли и к наслаждению. Слово «отвращение», пожалуй, не совсем точно передает ее суть, но все-таки достаточно близко по смыслу к ней. Вероятно, более точным эквивалентом этого термина было бы слово «бесстрастность». Ученик, будь бестрепетен. Под дыханием страха ключ к шанти покрывается ржавчиной, и тогда ему не отпереть желанной двери. Добродетель к шанти – это кроткое терпение, ничем не возмутимое. Чем далее ты продвигаешься, тем больше опасности встретится тебе. Стезя, ведущая тебя, освещается лишь огнем, то есть светом дерзновения, горящим в сердце твоем. Чем больше будешь дерзать, тем больше получишь. Чем сильнее твой страх, тем бледнее станет свет, а он один может указать путь тебе, ибо свет сердца твоего подобен лучу солнца, медленно угасающему на вершине высокой горы, за которым следует черная ночь. Лишь только угаснет он, темная и грозная тень не спадет из твоего собственного сердца на путь и пригвоздит тебя, объятого ужасом, пригвоздит тебя к месту. Остерегайся, ученик, мертвящей той тени. Никакой свет, исходящий от духа, не разгонит мрака низшей души, если не исчезли из нее все себелюбивые помыслы. Если странник не может сказать: «Я отрекся от приходящей формы, я разрушил причину», и отныне тени, отбрасываемые ее последствиями, более не возникнут, ибо настала последняя великая битва, настала конечная война между высшим и низшим «я». Гляди, само поле битвы поглощается великой войной, и нет его более. Но лишь миновал ты врата кшанти, ты достиг кроткого терпения, ничем не возмутимого, ты совершил третий шаг. Тело твое – твой раб. Готовься, ученик, теперь к четвертым вратам, вратам соблазнов, которые ловят внутреннего человека. прежде чем приблизишься к цели, прежде чем рука твоя поднимет затвор четвертых врат, ты должен овладеть изменчивой игрой своего ума, победить полчище мыслей, ощущений, которые непрошенными, коварно и незаметно проникают в чистое святилище души твоей. Если не желаешь ты пасть в борьбе с ними, ты должен обезвредить собственное создание, обезвредить порождение мыслей своих, невидимые и неосязаемые. Они роятся вокруг рода человеческого. Потомки и наследники человека и его тленной временной природы. Ты должен изучить пустоту кажущейся полноты и полноту кажущейся пустоты. Ученик бесстрашно стремящийся, загляни в глубину источника собственного сердца и ответь, знаешь ли ты силы Я, бесстрашный искатель истины, познавший тщету обманчивых теней? Если не знаешь, то ты погиб. Ибо на четвертой стезе самое легкое удовлетворение страстей и желаний заставит колебаться тихий свет на белых стенах души твоей. Малейшая волна тоски или сожаления об иллюзорных дарах Майи, прошедшая по Антахкаране, по каналу между духом и телом твоим, между духом и твоим «я», прошедшей по торной дороге ощущений, грубых возбудителей Ахамкары, любая мысль мимолетная, как блистание молнии, лишит тебя всех трех наград, которые заслужены тобой. Ахамкара – это ощущение своего низшего «я», ощущение собственной обособленной смертной личности, ощущение твоей самости. Ибо знай, что вечное не знает перемен. Оставь навеки 8 жестоких бедствий, если не отбросишь их, тебе не достичь мудрости и не достичь освобождения. Так поведал великий владыка Татхагата совершенства, тот, который следовал по стопам своих предшественников. В эзотерических учениях Востока эти 8 бедствий, иначе оков, которые привязывают человеческую душу к иллюзии, следовательно, привязывают к временному, приходящему, они носят следующее название. 8 бедствий. Первое. Камарага – это желание чувственных наслаждений, рабство у своих низменных страстей. Палигха – это отвращение ко всему, что заключено в некрасивые формы. Мана – закоснелость в личной гордости и невежестве. Дитхи – заблуждение относительно личного бессмертия. Пятое. Вичха – сомнение в вечности жизни и добра, грубый материализм. Пхагаварага – желание неба как продолжение здешней жизни. Силабха Парамаса – это ложное убеждение в действенности внешнего религиозного культа. Исса – все виды эгоизма и личной корысти. Теперь, отбросив на время для лучшего понимания санскритские названия, первое – это желание чувственных наслаждений и рабству своих страстей. Второе – это отвращение ко всему, что заключено в некрасивые формы. Третье – это закоснелость в личной гордости и невежестве. Четвертое – это заблуждение относительно своего личного бессмертия. Пятое – это сомнение в вечности жизни и добра, грубый материализм. Шестое – это желание неба как продолжение здешней жизни. Седьмое – это ложное убеждение в действенности внешнего религиозного культа. Восьмое – все виды эгоизма и личной корысти. Сурово и непреклонно добродетель вайрагьи. Если пожелаешь овладеть ее стезей, ты должен хранить твой ум и восприятие от пагубного действия, хранить гораздо тщательнее, чем когда-либо раньше. Пагубное действие – это опасная деятельность низшего ума человека, действие его кама-манаса, постоянно создающего образы, которые смущают и соблазняют ученика. Пагубное действие – это опасная деятельность низшего ума или кама-манаса человека, постоянно создающего образы, смущающие и соблазняющие ученика. В Бхагавад-гите проблема выбора между деянием и недеянием освещена во всех подробностях. И великий Кришна советует ученику своему Арджуне в стихе 9 третьей беседы действовать ради самого действия, не привязываясь к нему, то есть избегая личной заинтересованности. Ученик, ты должен насквозь проникнуться чистой Аллаей, стать единым с душой, мыслью природы. В единении с нею ты непобедим. Обособившись, ты станешь игралищем Самврити, источника всех заблуждений мира сего. Самврити, как истина лишь относительная, служит источником всякой иллюзии. Самврити – одна из двух истин, показывающая иллюзорный характер или пустоту всех вещей этого мира. Школа Махаяны учит различию между этими двумя истинами – Парматха-сатьей и Самврити-сатьей. Сатья – это истина. Самврити – это яблоко раздора между мадьяхиками и йогачарами, представителями двух школ философской мысли. Мадьямики – это отрицают, а вторые это утверждают. Утверждают, что каждый предмет существует благодаря предшествующей причине. Мадьямики – отрицатели нигилисты Востока. Для них все парикальпа-пита, то есть обман, заблуждение, как в мире субъективной мысли, так и в мире объективной вселенной. А йогачары, наоборот, представители чистой духовности. Все в человеке временно, все приходящее, кроме чистой светлой сущности Аллаи. Человек – кристальный луч Аллаи, луч Атмана, луч Вселенской Души, луч света непорочного внутри, но нижняя грань его заключена в грубую материальную форму, то есть в физическое тело или в тень. Тот луч – твой проводник через жизнь и твое истинное «Я», твой страж – и безмолвный мыслитель, жертва твоего низшего «Я». Душа твоя не может пострадать, кроме как из-за заблуждений тела твоего. Управляй и владей обоими, и тогда ты останешься невредим, когда приблизишься к вратам равновесия. Оставайся бодрым, ученик, дерзающий перейти на тот берег. Не внимай нашептыванием полчищ тьмы, полчищ мары. Отгони искусителей, злых призраков, ревнивых лхамаинов, в беспредельное пространство отгони. Лхамаины – элементарии, злые духи, враждебные человеку, населяющие тонкий мир этой планеты. Мужайся, ученик, ныне приближаешься ты к среднему входу, к вратам скорби, с 10 000 ловушек. Овладей своими помыслами, если желаешь переступить порог, ученик, стремящийся к совершенству. Овладей своей душой, если желаешь достичь цели, ученик, ищущий бессмертных истин. Сосредоточь взор твоей души на едином чистом свете, свободном от пристрастий, и воспользуйся золотым ключом твоим. Тяжелое задание исполнено. Твой труд приближается к концу. Широкая бездна, грозившая поглотить тебя, почти преодолена тобою. Ты уже миновал ров, окружающий врата страстей человеческих. Ты победил Мару, победил его яростные полчища, полчища тьмы. Ты удалил скверну из сердца своего и источил из сердца все нечистые желания. Но это еще не все, о славный воин. Воздвигай, ученик, высший оплот вокруг святого острова, вокруг высшего эго своего, вокруг мыслящего «я». Строй прочно плотину, которая защитит твой разум от гордости и самодовольства при мыслях о величии совершенного тобою подвига. Чувство гордости может погубить твой труд. Воздвигай же свой оплот нерушимо, дабы яростный напор бушующих волн, которые вздымаются и бьются его берег, устремляясь из великого океана мировой Майи, не смог поглотить, чтобы он странника и остров, даже и тогда, когда победа уже одержана учеником. Остров твой – это высшее эго твое. Остров твой подобен оленю. Твои мысли подобны гончим псам, которые преследуют и изнуряют оленя, бегущего к источнику жизни. Горе оленю, если догонят его лающие враги ранее, чем достигнет он долины спасения, именуемой стезею чистого знания. Джнана-марга – это путь джнаны, или путь чистого знания по армадхи, или путь самоанализирующего размышления. Прежде чем ты проникнешь в джнана-маргу и назовешь ее своей, душа твоя должна стать подобной спелому плоду манго, к чужим страданиям столь же мягкой и нежной душа твоя должна стать, как его прозрачно-золотистая мякоть, и столь же твердой душа должна стать к своим собственным мукам и болям, как тверда, например, его косточка. О, ученик, победитель счастья и горя! Утверди свою душу против обольщения самости, заслужи для нее имя алмазной души. Алмазная душа, или варджа-дхара, главенствует над тхьяни-буддами, то есть над адептами и архатами, ибо как алмаз, погребенный в глубинах пульсирующего сердца земли, не может отражать алмаз земные огни, так и ум твой и душа, погруженная в Джнанамаргу, не должны отражать ничего из призрачного царства Майи. Когда ты достигнешь такого состояния, то врата, что ты должен покорить, широко распахнут перед тобой твои створы, дабы пропустить тебя. И самые могучие силы природы, силы космоса, не в силах будут остановить движение твое. И станешь ты властелином семиступенного пути, но станешь не ранее ученик, добивающийся невыразимых испытаний. До тех пор ожидает тебя задача еще более трудная. Ты должен чувствовать себя всеобщей мыслью в беспредельности и в то же время изгнать все мысли из души своей. Ты должен достичь такой сосредоточенности ума, чтобы никакой вихрь, даже самый сильный, не в состоянии был вдохнуть в тебя тот или иной земной помысел. Очищенное таким образом святилище следует беречь от всех действий, от звука или света земного. Как мотылек, застигнутый морозом, падает бездыханным на пороге, так все земные мысли должны пасть мертвыми перед дверями храма души твоей. Ибо написано: «Дабы золотое пламя могло гореть ровным светом, лампада должна стоять в защищенном месте, недоступном для ветра». Предоставленный изменчивым дуновением, светильник заколеблется, и трепетное пламя отбросит обманчивые, темные и непрестанно меняющиеся тени на белый ковчег души твоей. И тогда ученик, искатель истины, разум, душа твоя уподобится обезумевшему слону, который беснуется в джунглях. Принимая лесные деревья за живых врагов, он погибает в усилиях уничтожить изменчивые тени, пляшущие на солнцем освещенных скалах. Берегись, дабы в заботе о «я» душа твоя не потеряла опоры на почву божественного знания. Берегись, дабы в забвении «я» душа твоя не утратила бы власти над своим колеблющимся умом и не лишила заслуженных плодов побед своих. Берегись перемен, ибо изменение – твой великий враг. Оно сразит тебя, свергнув с пути, по которому ты ступаешь, свергнет глубоко в вязкую тину сомнений. Приготовься и будь настороже. Если ты пытался и не превозмог, ученик, все же не теряй мужества, продолжай битву и возобновляй нападение снова и снова. Бесстрашный воин, хотя бы сочилась драгоценная кровь из зияющих ран его, бесстрашный воин снова бросается на врага, изгоняет его из крепости, и лишь когда победит, он испускает дух свой. Действуйте же и вы все, непобедившие и страдающие, действуйте подобно ему, из крепости души своей изгоните всех врагов своих, изгоните честолюбие, гнев, ненависть, даже саму тень желания, пусть пока и не одержана победа вами. Помни, сражающиеся за освобождение человека, каждая неудача есть успех, и каждая искренняя попытка принесет плоды в свое время. Это священные ростки, пускающие невидимые побеги в душе ученика. Стебли их крепнут при каждом новом испытании. Они гнутся подобно тростнику, но сломаться или погибнуть они уже не могут никогда. И когда час пробьет, они зацветут. Здесь дается намек но распространенное на Востоке и на Западе тоже намек на верование, согласно которому каждый новый Будда или каждый новый святой пополняет собой ряды солдат армии, сражающиеся за освобождение или за спасение земного человечества. В странах, где распространен восточный буддизм и где проповедуется учение о Нирманакайе, о тех святых, о тех бодхисаттвах, которые отказываются от заслуженной нирваны или от одеяний Нирманакайи, так как и то, и другое навсегда увело бы их из мира людей, чтобы незримо помогать человечеству приблизиться к его главной цели – паранирване. Каждого нового бодхисаттву или святого великого, или посвященного великого адепта называют освободителем человечества. Указание на то, что когда человеческие страсти и грехи умершлены испытаниями подвижничества, то они служат благодатной почвой, в которой могут развиваться святые ростки высочайших добродетелей. Предполагается, что врожденные добрые качества, таланты и дарования были приобретены человеком в предыдущих жизнях и приобретены его трудами. Точно так же и гений приносится из прежнего существования трудами самого человека. Но если ты готов, ученик, не бойся ничего. Отныне для тебя открыт путь через врата Вирьи, пятая врата из семи. Ты на пути, ведущий в гавань Тхьяны, в шестую по счету к вратам Бодхи. Вирья – это неукротимая энергия, пробивающая дорогу из трясины земной лжи к небесной истине и правде. Атхьяна, золотая дверь ее, однажды открытая, ведет святого, ведет адепта, ведет человека, постигающего состояние медитации, ведет в царство вечного сад, к его непрестанному созерцанию. Врата Тхьяны подобны алебастровому сосуду, белому и прозрачному, а внутри горит неподвижный золотой огонь, пламя праджны, исходящее из атмана. Ты, ученик, тот сосуд. Ты отрекся от объектов чувств, ты странствовал по пути видения и по пути слушания, и ты стоишь в свете знания. Отныне ты достиг состояния тикши. В развитии подвижника наступает момент, когда сосредоточение на высшем достигает такой силы, что все физические впечатления, как зрительные, так и слуховые, не воспринимаются подвижником. И тогда более тонкие вибрации высших миров достигают сознания святого подвижника, и он начинает видеть и слышать явления высших огненных миров, невидимые и неслышимые для обыкновенного человека. Атитикша – это пятая ступень восточной раджа-йоги. Это состояние полного безразличия к материальному миру и в случае необходимости может допускать подвластность тому, что называется всеобщим представлением о наслаждении боли. Однако эта подчиненность действительности не приносит обладателю титикши ни боли, ни наслаждения. Иными словами, это достижение абсолютно безразличного как в физическом, ментальном и моральном плане, безразличного отношения как к наслаждениям, так и к боли. О, ученик, ты спасен, знай, победитель грехов, раз тот Савани прошел седьмой стезею, Вся природа объята радостным священным трепетом и готова покориться ему. Савани – это тот, кто практикует саван, то есть первый путь тхьяны. Его называют Сарапатти. Серебряная звезда мерцает про это полуночным светом. Ручей журчит рассказ камешками на дне. Темные волны океана разносят эту весть с громовым шумом по прибрежным скалам. Напоенные ароматом ветерки поют ее долинам, и величавые сосны таинственно шепчут: «Восстал владыка света, восстал владыка дня». День означает здесь полную манвантару, период неисчислимой продолжительности. И стоит он отныне подобно белоснежной колонне на западе. Восходящее солнце предвечной мысли изливает на его лик первые, самые светозарные волны свои. Его разум, подобно умиротворенному прибрежному океану, расстилается в безграничном пространстве. Он держит жизнь и смерть в сильной деснице своей. Воистину он могуч. Живая сила, освобожденная в нем, это та сила, которая и есть он сам. Эта сила в состоянии поднять скинию иллюзий высоко над богами, над великим Брахмой и Индрой. Теперь он, наверное, достигнет великого воздаяния. Неужели он не воспользуется дарами для собственного отдыха и для блаженства, для заслуженного счастья и славы? Ведь он победитель великой иллюзии. Да нет, не будет того, искатель тайной мудрости природы. Если хочешь ты следовать по стопам святого Татхагаты, по стопам Христа, следуй, что те дары и силы не для личного смертного «я». Пожелаешь ли ты запрудить воды, рожденные на Сумеру? Сумеру – это священная гора Востока, обитель божественных сущностей. Захочешь ли ты направить их течение для личной своей пользы или же вернуть их к первоисточнику вдоль гребней космических циклов? Если пожелаешь, чтобы поток дорого добытого знания в небесах, рожденной мудрости, оставался сладкой текучей водой, то не позволяй ему превращаться в стоячие воды. Знай, что если хочешь ты стать сотрудником Амитабхи, сотрудником безграничного пространства, ты должен, подобно близнецам Бодхисаттвам, изливать полученный тобой свет на все три мира. В восточном буддизме принято считать, что в раю у Амитабхи или у безграничного пространства или у пары Брахмы есть двое бодхисаттв. По-китайски Гуань Шинь и Ташиши. Они вечно светят трем мирам, в которых они живут, включая наш плотно-физический мир. Этот свет, или свет знания, должен способствовать просветлению подвижников, просветлению святых, которым, в свою очередь, предстоит стать спасителями человечества. Согласно той же самой традиции, эти двое бодхисаттв заняли столь высокое положение в царстве Амитабхи благодаря подвигам милосердия, совершенным ими, когда они сами были подвижниками и жили на этой земле. Три мира есть три уровня бытия – земной, астральный и духовный. Знай, что поток сверхчеловеческого знания и мудрости Дев – мудрости богов, тобой завоеванные, должен через тебя, ставшего проводником Аллаи или проводником вселенской души, изливаться в иное русло. Знай, учитель тайной стези, что ее чистыми и освежающими водами должен ты утолить горечь волн того могучего моря скорбей, которое возникло из слез человеческих. Раз ты стал подобен неподвижной звезде в высших небесах, то сияющее светило должно сиять из глубины пространства для всех, исключая себя, и давать свет всем, но не брать ни от кого. Раз ты уподобился чистому снегу горных долин, холодному и нечувствительному к прикосновению, но хранящему и согревающему семена, которые в глубине спят под защитой снега, то именно этот снег должен принять на себя и укусы лютого мороза, и жгучий напор северных ветров, прикрывая собой от их острых и безжалостных зубов землю, сокрывшую в себе обещанный урожай. Тот урожай, который накормит голодного на этой земле. Смотрите на все происходящее, как на приближение к будущему. Неожиданные повороты пути, ведущего к будущему. Идем к нему, как на приступ крепости, и не знаем, которая тропа вернее приведет к овладению им. Все происходит не так, как это мы, земные жители, представляем себе, но происходит это так, как нужно. Нависшая угроза войны вызвала новое мероприятие. Все будет обращено на пользу и использовано для приближения завещанного. В этом мудрость высшего руководства. Все обстоятельства, как судьбы человека, так и судьбы страны, используются для продвижения вперед. Переменам можно радоваться. Они несут новые возможности России. Можно разделить свое существование на дом внешний и дом внутренний. Внешний дом – это наша личная жизнь со всеми превходящими в нее обстоятельствами и людьми. Жизнь во многом от нас не зависящая. А вот внутренний дом – это жизнь всецело наша, единственная, которая принадлежит нам здесь и которая останется после смерти нашего тела, когда вся внешняя жизнь кончится вместе с ним, с этим телом. Обычно люди живут всецело во внешнем доме, так как их внутренний дом не сформирован, не построен, и они даже не догадываются о том, что он может вообще существовать. Построить внутренний дом у себя нелегко. Это связано с большой подвижностью сознания, с разделением тел или планов жизни, планов существования, связан с ясным пониманием того, что происходит и что остается. Внешний дом – это калейдоскоп сменяющихся дней, событий, дел, людей, приходящих и уходящих. Это дом тревог, болезней, горестей, радостей, возникающих и исчезающих, как изображение на экране. Жить целиком в этом доме, внешнем доме, значит самому стать мелькающей, приходящей, смертной тенью, связанной с настоящим и не имеющей оплота в будущем. А внутренний дом – это сфера, построенная на том нерушимом, что было, есть и будет всегда. Это та неподвижная ось, на которой вращается колесо проявленного мира. Что можно допустить в этот дом духа, внутренний дом, в это убежище сознания человека? Допустить можно только то, что нерушимо останется во всех состояниях вечной жизни человека. Сознание, слишком долго пребывающее во внешнем мире, выветривается, как скала, превращающаяся в песок, к крошится и мельчает. Внутренний же мир, наоборот, укрепляет сознание и делает его монолитным. Силы накапливаются во внутреннем мире и расходуются, расточаются в мире внешнем. Отношение к внутреннему миру должно быть чисто деловым. Только тогда человек не будет связан с ним органически. Всякое же эмоциональное отношение к происходящему вовне создает привязанности, накрепко приковывающие человека к внешнему миру. Беспомощен человек, привязывающий себя к калейдоскопу внешней материальной жизни, как щепка в водовороте. Она крутится по воле волн, по воле потока, крутится до изнеможения и уносится течением в низины. Хорошо, если найдет, за что укрепиться. Только незыблемо стоящий среди бурного потока камень поможет ей спастись от волн жизни. Из тьмы внешней в свет внутренний спасается сознание. Тьма пройдет, свет останется. Так приобщается человек к бессмертию. Почему необходимо ровное горение сердечного огня? Полыхающее пламя кидается из стороны в сторону и может поджечь окружающее. В человеке такое пламя разрушает органы и нервные центры. Оно действует на ткани и клетки всего организма. А вот ровное пламя не опасно. Оно горит, распространяя свет и тепло, и является магнитом привлечения огня пространства. Пламя, мечущееся, не может быть магнитом, так как центр его колеблется и изменяет свое местоположение. Оно не дает ровного света, но порождает пляску тени на стенах своего метания. Оно не согревает, но обжигает своими неожиданными вспышками, а при затухании наступает холод внутри. В аурах людей можно наблюдать такие вспышки нарушенного равновесия огня. Можно быть уверенным, что здоровье носителя такой ауры расшатано или находится под угрозой подрыва. Люди боятся пожара, страхуются от огня, но внутренний пожар опасностью они почему-то не считают и не принимают мер против него. Даже нередко считают такое состояние внутри у себя нормальным, называя его характером или ища его причину в окружающих условиях внешней жизни. Адское пламя находится не вовне, а внутри человека, и есть его внутреннее состояние. Внешнего ада можно избежать, считают люди, и церковь та или иная гарантирует им это при условии исполнения предписанных церковных обрядов. Но человек остается в аду, и церковь с ее обрядами ничем ему помочь не может. Попробуем представить себе на минуту, что было бы, если бы владыки света относились к нам так же, как мы к нашим ближним относимся. Сама реакция от этого представления уже говорит сама за себя. Можно считать, что если бы так случилось, то не только дни, но и минуты наши были бы сочтены, ибо мы живем и растем, эволюционируем одним словом и имеем бытие только в лучах непрестанной заботы сил света и попечения о нас. Эти лучи есть эманации невидимого солнца, такие же необходимые для существования нашей сущности, как и лучи солнца необходимы на физическом плане, в мире физическом для всего материального мира, в том числе и для нашего плотного тела. Кто имеет больше прав на выявление неуважения и пренебрежения к людям? Те ли, кого мы вправе считать богами по их несравнимому совершенству, или мы такие же, как наши ближние, сами ничем не лучше, если даже не хуже их, не хуже этих ближних? И почему высшие существа терпят нас, а мы вот никак не можем терпеть друг друга? –